Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господь Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев, и сегодня в нашей студии издатель Егор Агафонов. У меня в руках книга, совсем свежая, книга издательства Art Vision, которая называется «На Страстной. Страсти Христовы и светлое воскресенье в современной русской поэзии». Название говорит само за себя, здесь собраны стихи многих поэтов, которые посвящены событиям страстей Христовых и его воскресения. Чем ты руководствовался, составляя эту книгу?
Во-первых, приветствую. Если поэтических сборников, посвященных Рождеству, можно встретить достаточно много, есть и иногда попадаются и пасхальные сборники, то собрание текстов, посвященных целенаправленно событиям страстей Христовых, мне никогда не попадалось. И, собственно говоря, именно поэтому я и решил сделать такую книгу. На протяжении многих лет, откладывая и отмечая для себя, особенно во время Страстной недели, стихотворения, которые так или иначе привязаны к ее событиям, я все время чувствовал какую-то внутреннюю потребность дополнить внутренние переживания этих великих дней, действительно великих дней в жизни каждого христианина, потому что каждый год эпицентр и кульминация каждого богослужебного года – это, конечно, Страстная Седмица и Пасха, в этом нет никаких сомнений. Мне хотелось, чтобы те смыслы, те важнейшие вопросы, которые мы в эти дни задаем самим себе, читая Евангелие, присутствуя на службах, слушая слова песнопений, мне очень захотелось, чтобы эти вопросы были расширены и дополнены вот таким вот поэтическим взглядом. Потому что, по словам, замечательным словам протоиерея Александра Шмемана, богословие – это в каком-то смысле больше поэзия, чем наука. Это понимание мне очень близко, и мне действительно кажется, что есть серьезнейшие богословские вещи, которые проще выразить поэтической метафорой, чем длинным богословским рассуждением. И вот на протяжении нескольких лет, понемногу откладывая для себя как-то эти тексты, в какой-то момент я решил действительно заняться этим целенаправленно, и к прошедшей Пасхе вот подготовил и издал сначала каким-то микротиражом 100 экземпляров такой сборник. Сразу хочу выразить сердечную признательность коллеге, который мне очень много помог, особенно на первом этапе составления. Это замечательный поэт и искусствовед Михаил Кукин. Кстати, здесь в книге есть и несколько его собственных стихотворений. Мне очень ценно было это сотрудничество, и его эстетические установки мне во многом помогли. Что касается подбора авторов. Название книги, я думаю, многим знакомо. «На Страстной» – это знаменитое стихотворение Бориса Пастернака. Я очень рад, что у меня появилась возможность открыть книгу именно с него. Оно открывает книгу в качестве эпиграфа, оно не входит в основной текст собрания. Так вот я сознательно решил это сделать для того, чтобы у других авторов не возникло какой-то внутренней конкуренции с Борисом Пастернаком, с этой недосягаемой вершиной. И все-таки современная русская поэзия, в моем понимании, это, говоря широко, это именно послевоенная поэзия. То есть сюда не вошли ни стихи поэтов Серебряного века, ни даже тексты из «Реквиема» Ахматовой, которые были написаны до стихотворения на Страстной Пастернака. Именно эта точка, стихи из «Доктора Живаго», стала отправной хронологической точкой для вот поиска и собрания стихотворений. То есть здесь очень небольшое количество стихотворений, скажем так, советского периода. Сами понимаете, что в это время крайне мало поэтов могли себе позволить каким-то образом писать, а уж публиковать, тем более тексты, связанные со Страстной Седмицей. Поэтому стихотворений 60-х и 70-х годов их очень мало, это исключение. Вот. И уже более плотно, конечно, авторы 80-х, 90-х и 2000-х годов, включая наших современников. Состав сборника, на мой взгляд, очень немаленький. Здесь 150 стихотворений, 53 разных поэтов, причем, ну, скажем так, поэтический уровень и степень дарования этих поэтов для меня были, в общем-то, по большому счету, может быть, не самым определяющим, не самым главным. Здесь есть и тексты поистине великих, уже без всякого сомнения, великих авторов. Здесь, помимо упомянутого Пастернака, здесь и стихотворения Арсения Тарковского, и Сергея Сергеевича Аверенцева, и замечательных поэтов ленинградского андеграунда, Виктора Кривулина, Елены Шварц, Олега Охапкина. Здесь есть одно стихотворение Иосифа Бродского, исключение для него, обычно он писал стихи, как всем известно, на рождественскую тематику. И в то же время здесь есть много замечательных и всем известных поэтов наших современников, как Ольга Седокова, Тимур Кибиров, Борис Григорьевич Херсонский, замечательный поэт, священник Сергий Круглов, чьих стихотворений довольно много в этом сборнике. И здесь также есть авторы, которые мало кому известны, которые являются автором одной или двух или трех поэтических книг, а некоторые вообще еще не издавали книги. Но их стихи мне показались важными, мне показались художественно убедительными и нужными для этого сборника. Так что здесь выбор чрезвычайно широк и разнообразен. Надо сказать, что и по стилистике также. Здесь есть и вполне классическое стихосложение, всем привычная ритмика, всем привычная система образов, так и есть вполне авангардные произведения. Я вот не могу не вспомнить такое очень яркое поэтическое творение знаменитого Анри Волохонского, которое тоже включено в этот сборник. Тем не менее, всех этих поэтов объединяет одно. Предметом их поэтического размышления в данном случае стали события страстей Христовых. В широком смысле я начинаю эту хронологию с Лазаревой субботы и вербного воскресенья, и дальше по дням Страстной Седмицы. И для меня чрезвычайно ценно такое внутреннее впечатление, с которым я делал эту книгу, внутреннее ощущение хора. Мне показалось, что в итоге у нас книга стала своеобразным поэтическим храмом, в котором поэты собрались для того, чтобы встретить Христа за пасхальным богослужением. Поэты-священники, а здесь несколько человек, которые являются в сане среди авторов, поэты-священники в образном смысле готовятся служить литургию, читают последние молитвы перед служением. Кто-то пришел в храм пораньше, кто-то смотрит в окно и вдохновляется образами природы, потому что здесь очень много в этой книге таких поэтических отсылок к весне и к воскресению, которые проявляются в русской природе. Для кого-то события Страстной недели становятся предметом каких-то личных ассоциаций, очень личных воспоминаний из своей жизни. Кто-то очень буквально следует евангельскому тексту, а в душе кого-то это рождает яркие, сильные вопросы и метафоры. И вот мне очень нравится сама идея, что мы здесь вместе, и читатели, и авторы, находимся в каком-то поэтическом храме в преддверии пасхальной службы, и все голоса такие разные, такие непохожие друг на друга, все вместе составляют своеобразный поэтический хор, цель которого – восславить вот эти великие события страстей Христовых и Христово воскресение.
Наверное, не столько восславить, и не только восславить, сколько еще и посопереживать им.
Несомненно, здесь, наверное, одно не противоречит другому, потому что глубокое сопереживание та глубина проживания, в которые мы входим в дни страстей Христовых, и, естественно, в самые главные, самые значимые дни, в страсти Христовой, в Великую Пятницу, когда поэтическая мысль, поэтическая интуиция человека в душе автора, она претерпевает свое собственное нисхождение в ад, во след Спасителю. Несомненно, сопереживание, оно и является каким-то внутренним предлогом, внутренним поводом, преддверием последующего восславления. Я думаю, что здесь, в этой книге, есть, несомненно, и то, и другое, это непосредственно и очень тесно связано друг с другом.
Давай, Егор, и мы вместе с поэтами, авторами этого сборника, начнем наше движение от Лазаревой субботы к Пасхе. Мы, естественно, не будем читать все стихотворения, но хотя бы некоторую часть, чтобы проиллюстрировать твой рассказ, я думаю, прочитать стоит.
Да, несомненно, потому что тяжело говорить о поэзии, не давая нашим слушателям каких-то примеров. Если нам будет хватать времени, я попробую прочитать по два стихотворения на каждый из дней, которые входят в этот сборник. Напомню, что он построен в соответствии с богослужебным литургическим циклом, то есть стихотворения сгруппированы именно по дням Страстной Седмицы, начиная с Лазаревой субботы, потом Вербное воскресенье, Великий понедельник и так далее, и так далее. Надо сказать, что некую внутреннюю задачу сборника, внутреннюю мою интенцию очень хорошо почувствовал и понял такой замечательный священник, служащий в Москве, отец Джованни Гуайта, отец Иоанн Гуайта. Когда он взял в руки эту книгу, и у нас была возможность как-то немного о ней поговорить и обсудить ее, он очень быстро и очень точно назвал ее поэтическим служебником, сказав, что отложит ее до Страстной Седмицы, а во время Страстной Седмицы будет читать каждый день те стихотворения, которые связаны с этим днем. И мне кажется, это очень верное и очень точное использование этой книги. Она действительно создана для того, чтобы мы могли расширить и углубить наше сердечное переживание, наше чувствование вот этих великих дней. А теперь давайте попробуем начать. Начну я со стихотворения «Лазарева весна», написанное священником Сергеем Кругловым, 2008 год. Ни солнца, ни дождя, ни птиц, ни листьев, словно вся кончилась земля, и в персть вернулась персть. Конец весне земной, пора весне духовное обещанное слово произнесть, но нечем мне сказать. Четверодневен смрадом мой голос сгнил во тьме, и полон рот червей, о, мать сыра земля! Не ты мне стала адом, я для тебя тиран, я для тебя злодей. Креста не избежать, меча не убояться. Мной был погублен мир и будет мной спасен, но чтобы мне во след любви твоей распяться, ты должен дать мне жить, из смерти выгнав вон. И стихотворение еще одного священника, нашего современника, отца Стефана Дамущи. Лазарь. Мое тело спеленуто, будто связано по рукам и ногам, до глаза трубы я уже попрощался с ним, я на пути в Шеол, не к Елисейским полям, здесь, на земле святой, мы не влемлем богам иным. Я уснул смертным сном, приложился к своим отцам, жизнь, как вода, что пролита на песок, путь всей земли, который открыл Адам, участь для всех одна, был ты низок или был высок. Но неясная тайная сила торопит меня назад, тело мое не успело еще истлеть, смерть отступает и открывает ад двери свои, знать бессильно подземная клеть. Что же, сомнения напрасны, раз камень уже в стороне, мое имя я слышу, и это не плач и не стон, слышу, и ноги идут, и это не чудится мне. Этот друг мой и Бог мой зовет меня выйти вон. Следующий день — это вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Я думаю, все хорошо помнят знаменитое стихотворение Тимура Кибирова о входе Господне в Иерусалим. Оно, конечно, в этой книге есть, но поскольку все его хорошо знают, в этот раз я хотел бы прочитать два других стихотворения. София Анджипаридзе. Очень Новое стихотворение 2020 года. Вербное. Все шерстинки на шее осленка, уши осленка нежнее, чем бархат, уши осленка нежнее, чем верба, ветвы и листья и покрывала, воду, огонь и медные трубы, крылья, богатство и власть, пустыню, каждую щепку креста, песчинку, каждую каплю воды и крови, каждое облачко в небе синем. «Все посчитаю», — сказал козленок, — «все нарисую», — сказал художник. «Так не бывает», — сказал агностик. Уши осленка нежнее вербы, пахнет откуда-то свежим хлебом, звякнул браслет на запястье тонком. «Что это значит вообще, осанна? Как я спасу их, когда мне страшно? Уши осленка нежнее, чем бархат. Поступь осленка тверда, как время». И стихотворение достаточно давнее, 1981 года, замечательного минского поэта Вениамина Блаженного. «Ослик Христов». «Ослик Христов, терпеливый до трепета, что ты придешь беспокойно ушами? Где та лужайка и синее небо то, что по Писанию тебе обещали? Я побреду каменистыми тропами, в кровь и затру на уступах колени. Только бы люди Христа вы не трогали, всадника горестного пожалели. Кроток мой всадник, и я увезу его в синие горы, в мираж без возврата, чтобы его не настигло безумие, ваше его не настигла расплата. Ослик Христов, ты ступаешь задумчиво, дума твоя, как слеза на реснице. Что же тебя на дороге измучило, сон ли тебе окровавленный снится? Люди, молю, не губите Спасителя, на душу грех не берите вселенский. Лучше меня, образину распните вы, ревом потешу я вас деревенским. Лучше меня вы оплюйте, замучите, лучше казните публично ославы. Я посмеюсь над своей невезучестью, пастью оскаленной, пастью кровавой. Господи, вот я, ослина выносливый и терпеливый, и вечно усталый. Сколько я лет твоим маленьким осликом перемогаюсь, ступая по скалам. Выслушай, Господи, просьбу ослиную. Езди на мне до скончания века, и не побрезгуй покорной скотиную в образе праведного человека. Сердце мое безгранично доверчиво, вот отчего мне порою так слепо. Хочется корма нездешнего вечности, хочется хлеба и хочется неба. Великий понедельник. Страстная неделя открывается стихотворением Елены Игнатовой 1970 года. Относится к числу очень редких стихотворений, посвященных страстям, написанных еще в советское время. Страстная неделя. В движении реки была стройность псалма, библейских садов шелестение в елях. В апреле уже забывалась зима, и теплилась жизнь на вершине холма. Тянулась страстная неделя. Ну что тебе страсти Христовы, когда и собственной боли умеешь не слушать? Не знаю, откуда мне эта беда, зловещее солнце и чаша у рта, и смертное бремя на душу. Ну что тебе страсти Христовы, смотри, топочет весна в городском хороводе, деревья подтаивают изнутри, под солнцем дымятся теперь пустыри, движение в плененной природе. Не знаю, не знаю, но эти 7 дней мерещилось сердцу больному Голгофа среди городских раскаленных камней, и проволока в небе, и солнце на ней, пустыня, и горечь, и грохот. Стихотворение Елены Шварц, 2008 года, «Понедельник», из цикла «Дни страстной». «Черный голубь, он сердце страстной». На пружину сел драного кресла и сказал, что смоковница та, антилазарь, она не воскресла, не хотела она и навстреч, силе не порождала усилия, и тут голубь мощно развел свои смоляные крылья. И как братья к тому, кто потерян и нашелся, воробьи слетели к нему, ты, Иосиф, ты силе и вере, научи нас, мы всмотримся в тьму. Не смущаясь, он поднял крыло с темно-серой графитной конвою. Мыли окна, и в доме светло. Черный голубь, он сердце страстное.
Была такая традиция в советское время весной окна мыть, как сейчас помню.
К Пасхе очень многие именно этим занимались, к Пасхе. Итак, мы движемся дальше по нашей лестнице Страстной Седмицы и Великий Вторник. Два стихотворения. Замечательный русско-украинский поэт Борис Херсонский. Стихотворение 2016 года. Искушают его, вопрошают его, пусть ответит так, чтобы схватить, связать, потащить на неправый суд. Провокатор всегда задавать вопросы мастак, а ответить всегда непомерный тяжелый труд. Потому что и сам он свет, и на вопросы ответ тому, кто слово Господне в тягость людская речь. Он создает спасение, как ремесленник, всякий предмет обихода, как стол, как светильник, который пора возжечь. Как мы понимаем, в этом стихотворении вспоминается евангельский сюжет, когда ко Христу приступили, искушая его с вопросами книжники и фарисеи, задавая ему так называемые там, искусительные вопросы о подати кесарю и так далее.
И происходило это во вторник Страстной Седмицы, то есть мы сейчас это называем Страстная Седмица, а это было в ту неделю, когда Христа распяли.
Да. В этот же день вспоминается и в литургических чтениях этого дня притча о десяти девах, как мы помним, да, девы разумные и неразумные, которые запаслись маслом и не запаслись, и что из этого вышло, из этой истории, да. И, соответственно, вот другое стихотворение, второе стихотворение этого дня, которое я хотел бы прочитать, стихотворение священника Сергия Круглова, говорит именно о Христе как женихе, том самом герое вот этой притчи. Страстной вторник. Как там в полунощи пришел? Нет пока. Ждем дальше. Масло медленно тает, густеет остаток, чадят фитили, разумные и уродивые ждут. Открыты невидящие глаза, робко слушаются в ночь. Простучат ли копытца, протактакает молоток, петух пропорит ли тьму? Больше не разговаривают, молча жмутся друг к дружке. Те и другие знают, жених его за смертью посылать. По-моему, совершенно замечательно так обыгрывается народная поговорка, идиома, да, о том, что тот, кто сильно медлит, его посылать за смертью. В данном случае Христос, который медлит в качестве жениха прийти к этим девам, которые его ожидают, его посылать за смертью. Как мы знаем, именно это и произойдет как раз в событиях Великой Пятницы и схождения в ад, и Великой Субботы. Вот, по-моему, мне кажется, это замечательный такой поэтический образ, который соединяет сразу несколько смыслов в один, и это как раз тот случай, когда действительно поэзия может говорить более точно, чем длинные богословские рассуждения.
Я когда-то очень давно прочитал такую мысль, что в наше время, когда нет пророков, таких, о которых мы читаем на страницах Ветхого Завета, и таких, которые появились в Новом Завете, тоже ведь было пророческое служение в первые христианские века. Так вот, это пророческое служение перешло к поэтам.
Ну, а сделать свой вывод о том, так ли это или не так, мне кажется, смогут те, кто будет читать стихотворение этого сборника. Такой вывод каждый для себя сможет сделать сам. Итак, Великая Среда. Конечно, Великая Среда в первую очередь вспоминается предательство Иуды, но, как мы помним, опять же, литургические чтения церкви дают нам напоминание и о другом событии, о грешнице, которая отерла Христу ноги своими волосами. Традиция церковная связывает ее с Магдалиной, поэтому одно стихотворение будет посвящено предательству Иуды, а второе прочитанное стихотворение будет посвящено сюжету о Магдалине. Магдалина. Стихотворение Ольги Рожанской, 1993 год. «Как я косы до пят распускаю, долги, тот, кто будет распят, отпускает долги. Мне за мира сосуд, разбиенный в ночи, будет милости в суд и не жгучи лучи. Ты из двух должников кому больше простил? Прежде учеников до себя допустил. Воскресенье в саду, на пороге времен новых, в отчи иду, дом из смертных пелен. Стихотворение Ивана Жданова, нашего современника, написанное в конце 80-х годов. «Плач Иуды». Иуда плачет, быть беде, печать невинного греха он снова ставит на воде, и рыбы глохнут от стиха. Иуда плачет, быть беде, он отражается в воде, и волны крыльями шурша, и камни жабрами дыша, следят за ним. Твердь порастает чешуей, и поглощаемой слезой твердеет дым. Иуда плачет, быть беде. Опережая скорбь Христа, он тянется к своей звезде и чувствует, она пуста. В ней нет ни света, ни тепла, одна промозглая зола. Она не кровь и не вода, ей никому и никогда не смыть греха. И остается в голос свой вводить, как шорох огневой, упрек стиха.
Довольно сложное для восприятия стихотворение, но, по крайней мере, для меня. Печать невинного греха, что имеется в виду?
Вот какую роль я на себя бы не стал брать, так это роль толкователя стихотворений. Иван Жданов – это поэт, достаточно известный еще с 80-х годов, один из лидеров так называемой метафорической школы, его поэзия действительно достаточно сложна. Вот что я точно не готов делать – это выступать в роли толкователя образов разных авторов. Поэзия – это дело такое, в котором толкование рождается внутри читающего. Итак, мы приближаемся вплотную к главным событиям Страстной недели. Великий четверг. Понятно, что здесь темы поэтического внимания, прежде всего, это Тайная вечеря и Христос в Гефсиманском саду. Поэтому я позволю себе прочитать по одному стихотворению для обоих этих событий. Священник Сергий Круглов. Явная вечеря. «Сие творите в мои воспоминания». Мы воспоминаем, равуни, воспоминаем, известью затянутые сохшие сосуды, то ли это возраст, то ли как там это слово. Слово, еще слово, напрягшийся склеротик по волнам моей памяти, рассудка памяти печальной, плоть растворялась, впиталась в символ, символ зыблется тенью, дымка грозно лиловеет, тучнеет, удушающий дым. «Эй, вы куда? Придите, обедайте!» «Сейчас, сейчас, погоди, Равуни, еще немного. Видишь, в горнице тесно. Эти горы коробок, надо же навести раз и навсегда порядок. Протереть, пронумеровать, развесить, по гвоздям, по местам расставить. Незыблемые вековые устои». Тимур Кибиров. Стихотворение 2009 года. Эпиграф. Матфей, 26 глава, 43 стих. «Пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». Ах, какая ночь, какая луна! Ах, какая в саду стоит тишина! Еле-еле молитва слышна. Ах, как пахнет трава серебристая, серебрится листва, как темна и тепла небес синева! Ах, как странны его слова! Видно, притчами он говорил опять: нам гипербол этих нельзя понять, и вольно ж ему нас пугать. Да чего нам бояться, ведь рядом он, засыпает Петр, ему снится сон, дивный сон из грядущих времен. Витражи там сияют, орган поет, гордый кесарь в каноссе смиренно ждет, граф Бульонский в поход идет, ко святому Франциску птицы летят, и премудрость суммирует Аквинат. Петр во сне улыбается, он рад. Иоанну не хуже видится сон. Из полночных стран грядущих времен слышит он веселый трезвон над равниной великую колокола. Весть благую несут от села до села, золотые горят купола. В лопаточках стареньких серафим там копает картошку, а рядом с ним светлый ангел парит, незрим. Иоаннов брат тоже сладко спит, он с учителем рядом во сне сидит. Страшный суд учитель творит. Зрит Иаков воочию конец времен, и повержен змей, и пал Вавилон, род людской воскрешен и спасен. Ах, какие сны, как тих небосвод! Утирает Спаситель кровавый пот, приближается Искариот. Великая Пятница. Наверное, нет смысла говорить, каким событиям посвящены стихотворения этого дня. Арсений Тарковский, 1962 год. Как Иисус, распятый на кресте, зубец горы чернел на высоте, границы неба и приземной пыли, а солнце поднималось по кресту, и все мы, как на каменном плоту, по каменному океану плыли. Так снилось мне, среди каких степей, в какой стране, среди каких нагорий, и чья душа, столь близкая моей, несла свое слепительное горе, и от кого из пращуров своих я получил наследство роковое, шипы над перекладиной кривою, лиловый блеск на скулах восковых и надпись над поникшей головою. Зинаида Миркина, 1960 год. Бог кричал. В воздухе плыли, звуки страшней, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветром открытый, в мир точно в судный зал, чтобы сказать ему: «Ты инквизитор», не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельный сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной, бредя, не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру. Я хотел бы попросить позволения на Страстную пятницу прочитать еще одно стихотворение замечательного поэта. Я очень рад, что мне довелось в своей жизни с ним общаться лично несколько раз. К сожалению, его вот уже несколько лет как нет с нами. Это Игорь Меломед. И для меня каким-то внутренним таинственным знаком сейчас смотрится его кончина на Страстной неделе и запомнившаяся мне на всю жизнь отпевание его в светлую, великую, страстную субботу, которую совершал его друг, также поэт и священник Константин Кравцов, чьи стихотворения тоже, кстати, есть в этом сборнике. А сейчас Игорь Меломед. «Все то же безумье в больничной палате, все та же кошмарная ночь, распятый за нас при понтийском Пилате мне только и может помочь. Душа моя смертную скорбью объята и пламенем судного дня, но сладко мне знать, что во время Пилата ты также распят за меня. И сладко мне плакать в ночи покаянной о том, что ты все искупил, и уксус из чаши моей окаянной устами пречистыми пил».
Чем-то похоже на стихотворение Пастернака «В больнице».
Совершенно верно. В этой книге есть еще стихотворение Игоря Меломеда, и есть как раз стихотворение, где он прямо говорит о своем пребывании в больнице. Надо сказать, что он перенес в жизни тяжелейшую автокатастрофу, после чего он на всю жизнь не мог спокойно, без боли и большого труда передвигаться. Очень много своей жизни провел в больнице, поэтому его личная трагическая история, она вот таким таинственным образом переплетается с этими воспоминаниями о страстях Христовых в эти великие дни. Итак, Великая Суббота. Христос во гробе. Опять Борис Херсонский. Христос еще не воскрес, но цветы уже расцвели, и пряный весенний дух поднимается от земли, и мрачные бездны полны предчувствием чуда, все хлопоты к празднику, уборка, кухонный чад, хоть еще не повержена смерть, не поруган ад, и гроб затворен, и Христос не вышел оттуда. Но в белых одеждах ветви вишен и слив, и священники тоже в белом, и радости близкий прилив, нелегко удержать в себе до урочного часа, когда во тьме полночной ударят колокола, Христос еще не воскрес, но погода уже тепла, и замер мир в ожидании, облачася. Замечательно передано вот это настроение Великой Субботы, когда весь мир замирает, облачась в ожидании, словами поэта. И стихотворение замечательного поэта Натальи Горбаневской, 2012 год.
Вереи сокрушились, поломались врата, и на прочную привязь посадили врага. Ну и где ж твое жало, где ж смертный твой яд, когда вышняя жалость среди скал пробежалась и спустилась в ад, когда вышняя милость ахнула, умилилась, расплела невода. Вот, наконец, мы вместе с нашими авторами пришли к радостному, светлому, сияющему дню пасхального воскресения. Виктор Кривулин. Небольшое стихотворение. 72-й год. Вечен Бог, творящий праздник, даже смертью своей. Умирает соучастник, ученик его страстей. Но цветами воздух полон, между стеблей заплетен свет с веселым произволом, с телом гибким и глаголом жизнью связанных времен. Следующее стихотворение, прежде чем прочитать, я хотел сказать бы два слова о том, что один замечательный священник, к сожалению, несколько лет оставивший нас после долгой и тяжелой болезни, отец Вячеслав Перевезенцев, очень это стихотворение любил и каждый раз на Пасху читал своим прихожанам. Если можно посвятить не само стихотворение, конечно, а именно вот его прочтение памяти конкретного человека, то я хотел бы это прочтение посвятить светлой памяти священника Вячеслава Перевезенцева. Дмитрий Быков. Пасхальное. А между тем, благая весть, всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо. Когда, казалось, нам велят, а может, сами захотели спускаться глубже, глубже в ад, по лестнице страстной недели, все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого. А чё там? Бежал Фома, отрёкся Пётр, Иуда занят пересчётом. Но в мир бесцельного труда и опротивившего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда. Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна, отказ от всякой перспективы. На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери, уроды, где же ваш Христос? А наш Христос пока в пещере, в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится. Не усомнится только тот, глядящий пристально и строго, неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога. Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла, на ней не может быть Христа, его и не было, приснился. Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешения, сидят апостолы и пьют, и выясняют отношения. Погибло все, одни мечты, тут сеять, только тратить зерна, предатель ты. Подослан ты, он был неправ. Неправ? Бесспорно, он был неправ, а правы те. Не то понятные дитяти он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати. Нас, дураков, попутал бес. Но тут приходит Магдалина и говорит: «Воскрес, воскрес! Он говорил, я говорила!» И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть, и все бы. Глядишь кругом. Земля черна, еще потерпим и привыкнем, и в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен, нас окружает только месть и празднословие, и опаска, а если вдруг надежда есть, то это все еще не Пасха, провал не так еще глубок, мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы и подавно не воскреснем». Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы. Сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы, и лишь тогда ударит свет. Его увижу в этот день я, ни раньше, нет, ни позже, нет, в час отречения и паденья, когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду, когда уже ничто, ничто не намекает на победу, ударит свет, и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха, вот ее сюжет. Христос воскрес, а вы боялись.
Я хотел бы закончить чтение фрагментов этой книги стихотворением, опять же, священника Сергия Круглова, замечательным стихотворением, которое называется «Отдание Пасхи». Оно вполне логически завершает наше такое литургическое путешествие. «Отдание Пасхи», 2007 год. «На престоле возлежит величественно плащаница, наросты византийского злата, кованая парча, стразы, серебряное гвоздье вбило живое в гроб. Осторожно ставь чашу, служитель, ах, покачнется, и се плещет, зыблется, твоя от твоих. Как трудны были нам утлым службы светлой седмицы, изнемогли мы, Господи, нет нас золотого магнита, чтобы устоять в золоте этом. Изъязвили нас ржавые мелкие единства, времени ток вымыл мел из остова вера. Ядовиты наши валения и правды, не вынесли мы этой недельной временной вечности, Боже сил, мы в ад возвращаемся, в аид, где тени, где вздох, полупол, недомощь, где наша забота мреет, не чая схваток, рожающих жалобу. Где ты теперь, когда о девятом часе врата заверзлись? Что вы стоите, мужи галилейские, мигая белесы, как дети, покинутые посреди полдня, и вверх смотрите, вверх? Это отпуск, Господи, и мы идем свидетельствовать о своей немощи, о том, что бумажный стаканчик мерный не удержит пылающей стали, всклень вылитой. Мы, свидетели немые, иссохшие небом, и капли, не приявшие здесь, и по всей Иудее и Самарии, и даже до краев земли, мы, тени чьи-то, самих себя умаленные зенитом безжалостно. Но все же, когда врата закрыты, это наше время, таких, как есть, других не будет. И в мертвящей немощи растворена радость, радостотворная смерть. Уходя к престолу Отца, ты нам оставил свободу. Так ведь и всякий сон наш здешний, се вдруг кошмар неуловимо меняет, послевкусие, тональность, никнет гнет жара. Это над спальней свет всходит, вглубь сочится сквозь веки. И вот мы стремительно всплываем, и это утро. И главное, и ты, Ваиди, не молчи, молим, не отрицайся, одна из теней — но словно полна кристалла видно, плотна изнутри, многомерно мерцает тепла. Восклонитесь, тени, тебя, тебя мы видели, прошел поодаль и передаем друг другу. Не сердце ли наше горело в нас? Тебя, тебя, на очередной Голгофе, наставшей по Пасхе. Такое замечательное поэтическое переживание того момента, когда происходит служба отдания Пасхи, когда закрываются отверстия всю светлую неделю, царские врата в храмах, когда мы в каком-то смысле внутренне расстаемся с воскресшим Христом и снова возвращаемся в круг нашего земного бытия. По-моему, очень глубоко и точно уловлено это чувство, с одной стороны, печали и горечи расставания, а с другой стороны, то радостотворное присутствие воскресшего Христа вокруг нас, в нас самих, которые мы все ощущаем в эти дни, прощаясь с Пасхой, отпуская ее, но продолжая старательно сохранять ее в своем сердце.
Наверное, это и есть главная задача прошедшего поста и наступающей Пасхи, чтобы мы не забывали о том, что Бог, один раз воскреснув, больше не умирает, и по своему обещанию Он с нами во все дни до скончания века. Я не знаю, Егор, как относится к отданию Пасхи этот прекрасный поэт, как относишься к этому ты, но я уже давно не прощаюсь со Христом, я понимаю, что просто наступают другие дни, другое богослужение, но отдавая Пасху, я не чувствую расставания.
Замечательно. Тем не менее, и литургические службы, и смысл песнопения, смысл священных действий в храме, он нам говорит о том, что один период заканчивается, наступает другой период, все-таки действительно есть вполне определенная и четкая граница – таком литургическом восприятии воскресшего Христа в эти дни, и стихотворение отца Сергия Круглова именно об этом.
Тут я еще раз вспомню апостола Павла, который написал, что один человек отличает день ото дня, другой не отличает, но каждый это делает для Господа.
Аминь, пусть так и будет. Пусть все мы совершаем свое делание или неделание, развлечение или неразвлечение, лишь бы во славу Господа нашего. А заканчивая разговор о нашей книге, я хотел бы подытожить этот разговор очень небольшим, кратеньким стихотворением уже упоминавшегося здесь Бориса Херсонского. Я хочу два слова сказать об этом поэте, чтобы было понятно, почему я так часто его упоминаю и в сегодняшней нашей передаче, и вообще в книге очень много его стихов. Этот замечательный поэт, пишущий на русском и на украинском языке, очень часто в своем творчестве обращается к религиозной поэзии и, в частности, к событиям Страстной недели и Светлой Пасхи. Несколько лет назад у него выходила книга, которая так и называется «Страстная седмица». И у меня было большое искушение вообще всю эту книгу целиком поместить внутрь моего сборника, но это, конечно, уже было бы, наверное, слишком. Но, тем не менее, в книге очень много его стихотворений, и выбирать их было чрезвычайно трудно, потому что все они были достойны и примечательны для того, чтобы включить их в этот сборник. А закончить я хотел бы таким вот поэтическим кратким пожеланием. И вот, как в сказке, он открывает тебе сокровищницу своих страданий. Заходи и бери оттуда столько, сколько может вынести один человек. Собственно говоря, это замечательно ясно сформулированная задача этой книги. События страстей Христовых и их поэтическое переживание, поэтическое переложение – это действительно огромная, бесконечная и бездонная духовная сокровищница. И пообщавшись в эти дни с Евангелием, с церковным богослужением, с богослужебными текстами, а может быть и с текстами поэтическими, какие предложены в этой книге, каждый человек из этой сокровищницы сможет вынести столько, сколько сможет унести по мере своих сил.
Большое спасибо, Егор, за твой труд. Это действительно очень интересный сборник, как мне показалось, хотя мы послушали только 1/8 из того, что представлено в этой книге. Для тех, кто заинтересовался и захочет прочитать остальные 7/8, где ее можно приобрести, Егор?
Ну, это немножко не банальная задача. Она продается в нескольких местах. В интернет-магазине издательства «Никея», в православном слове на Пятницкой, в паре интеллектуальных книжных магазинов типа «Фаланстера» и «Циолковского». Ну, а для тех, кто пользуется соцсетями, можно найти страничку «Небесные граждане», страничку людей, которые издают календари и полиграфическую продукцию с работами художника Елены Черкасовой. И эту книгу можно приобрести непосредственно у издателя, то есть у меня, через эту страницу «Небесные граждане», ну, немножко сэкономив при этом, может быть, какие-то средства.
К сожалению, тираж невелик, поэтому книга получилась довольно дорогой, но я думаю, что в качестве подарка она будет очень хороша, да и просто такую книгу иметь на полке тоже неплохо, особенно для тех, кто любит поэзию. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с издателем Егором Агафоновым о книге, которая называется «На Страстной. Страсти Христовы и Светлое Воскресение в современной русской поэзии». Это сборник стихов, начиная от Пастернака и заканчивая нашими современниками, которые пишут уже в 21 веке.
Более того, в 21 году. Последнее стихотворение, вошедшее в эту книгу, 21 года.
Спасибо за внимание. У микрофона был Илья Сергеев.
Всего хорошего. Читайте хорошие книги и хорошие стихи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божиих Лидии, Валентины, Валентины, Игоря, Валентина, Владислава, Раисы, Елены, Натальи, Марфы, Марины, Валентины, Натальи, Валентины, Тамары, Нины, 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 Владимира, Виктора, Валентины, Инны, иеромонаха Ипполита, болящей Марии, Лидии, Марии, Людмилы, Георгия, Дмитрия, Фатини, Елизаветы, Валентины, Валерия, Галины, Алексея, Лидии, Андрея, Ольги, Валерия, Никиты, Ксении, Нины, Леонилы, Валентины, Дмитрия, Александра, Нины, Николая, Татьяны, Николая, Ксении, отрока Даниила, Ольги, Александра, Михаила, Антония, Натальи, Ирины, Марины, Валентины, Дионисия, Ольги, Татьяны, Натальи, Тамары, Марии, Арсения, Сергея, младенца Тимофея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!